Сейчас поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. 70 лет назад, 2 февраля 1940 года, в Москве по расстрельному списку Сталина был убит режиссер Всеволод Мерхольд. О Всеволоде Мерхольде Юрий Векслер, который занят сейчас подготовкой документального фильма о великом мастере.
Поэт Владимир Пяст сказал еще при жизни Мерхольда: «Понять Мерхольда трудно, потому что его трудно вместить». В юности первый исполнитель роли Треплева в «Амхатовской чайке», позднее успешный театральный экспериментатор, ставший, несмотря на это, главным режиссером императорских театров, Мерхольд без колебаний принял революцию и хотел ей служить. Это марш из музыки Шостаковича к спектаклю Мерхольда «Клоп» по пьесе Маяковского. Мерхольд жаждал признания своего новаторства и экспериментаторства в советской России. Он долго верил стихам своего друга Маяковского: «А моя страна подросток, твори, выдумывай, пробуй». Но Мерхольд с большим опозданием увидел страшное повзросление этого подростка. Советской власти в режиссуре, как говорят сегодня некоторые, эффективного менеджера Сталина, не нужны были эксперименты на сцене. В 1938 году театр Мерхольда был закрыт. Предрешенный арест самого Мерхольда был отсрочен на время приглашением Станиславского Мерхольду работать у него в оперной студии. В предсмертном письме Мерхольда, в котором он отказался от данных под пытками показаний, он подробно описал сами пытки. Читая впоследствии это письмо, Дмитрий Шостакович упал в обморок. По известной формуле Станиславского, театр – это «здесь и сейчас». Мне, считаю, посчастливилось побеседовать о Мерхольде с ныне 94-летним, известным в 60-е годы кинорежиссером Леонидом Аграновичем, который в юности был принят в театр Мерхольда в качестве актера и репетировал с мастером две роли в так и не вышедших спектаклях – Гаврилу Пушкина в «Борисе Годунове» и Павку Корчагина.
А Хлопков поставил «Аристократы», и вся Москва от него обалдела. Это был, значит, рассказ про то, как чекисты делает из кулаков, делает людей. И мне очень понравился «Дураков» этот спектакль. И утром у ребят была там биомеханика, я сидел с ними и рассказывал им. Всеволод Дмитриевич прошел мимо, пока он шел, он три раза услышал слова «Хлопков» и два раза «Аристократы». Потом: «Эй, ты гений, говорит, тебя мастер зовет». Я понес, помчался с ним. Вот он про Хлопку, как что там такое, я ему рассказал, что вот такие панно, вот так они выбегают, так площадка, вот так вторая, вот тут публика. Он слушал, он поднялся и показал мне. Это был эскиз «Аристократов». Я говорю: «Что это такое?» Он говорит: «Это у меня был такой спектакль «Хочу ребенка» Третьякова». А потом была репетиция, вот это репетировалась Наташа Сейфулиной пьеса. Значит, Наташа Зинаида Николаевна и Женя Самойлов, значит, это самый кавалер, у них шла коперическая сцена, вся труппа в зале. И вдруг Мерхольд: «Стоп, прости, Зиночка, а Хлопкова нет тут». «Ну хорошо, закройте, пожалуйста, все окна, двери, продолжаем, прости, Зиночка, поехали дальше».
Многие предполагают, что роковым для Мерхольда стало посвящение им в 1923 году спектакля «Земля дыбом» первому красноармейцу Троцкому. На мой вопрос, почему, на его взгляд, Сталин убил Мерхольда, Леонид Агранович ответил:
«Я думаю, что главным образом, потому что он был убийца. Так сказать, это понять психологию хорька, который пока не передушит весь курятник, понимаете, все, что шевелится, все, что торчит, все это свидетели его преступления, он обязан всех передушить. Мне кажется, это уже просто клиника полная. Хорек в курятнике».
Мерхольд тщательно документировал свою работу. В музее имени Бахрушина хранится порядка 7 тысяч фотографий из архива театра. Они дают представление о том, как выглядели спектакли Мерхольда. Меня же очень интересует смысловое содержание спектакля Мерхольда. Какие истины о человеке могли считывать современники в постановках Мерхольда? Каков был его взгляд на человека? С таким вопросом я обратился к театроведу Вадиму Щербакову.
Юрий Елагин назвал Мерхольда темным гением. Это очень красивая формула, но, думаю, не соответствующая действительности. Конечно, Всеволод Эмильевич Мерхольд был художником трагического мироощущения. При этом человеком очень умевшим подмечать комические несоответствия этой трагической жизни. И озарелый Мейерхольд – это, на мой взгляд, совершенно замечательное и очень много заложившее в развитии искусства XX века вообще концепция трагикомического смешения трагического ощущения от жизни и комизма ее трагических положений. Думаю, что театр Мейерхольда был способен на разные формы пафоса, в том числе и героического, открытого пафоса, не приперченного никакой иронии. Но вот это умение видеть сочетание смешного и страшного было, по-моему, очень важной краской таланта Мейерхольда. И я бы сказал, что он и не веселый гений, и не грустный гений, а театральный гений.
Все-таки гений, человек, понимающий эту бездну в человеке, как-то сочетается с верой. Вопрос, конечно, риторический, но все-таки...
Мне представляется понять советскость Мейерхольда и вообще обстоятельства его бытия в пореволюционной России без понимания того, что запечатлел в своих воспоминаниях Михаил Чехов. Вот это вот, что я ношу революцию в себе с юных лет, и я останусь ей верен из честности, вернусь в Советский Союз из честности перед тем большевизанствующим гимназистом, которого увидел в нем Михаил Чехов. Очень важен, недаром ведь в самых последних письмах Мейерхольда Молотову сквозит вот эта мысль о том, что он думал, что так надо для советского государства, так надо для партии, чтобы он пострадал, чтобы его наказали. И только в конце процесса он усомнился впервые по том, что у этих мучений есть конечная цель, им постигаемая. Между нами и людьми, рожденными в XIX веке и воспитанными в конце XIX века, есть огромная разница. У них не было нашего опыта. Они были воспитаны в категориях правоты народа. И если народ сделал какой-то выбор, который для русского человека в 17-м году, в 19-м был очевиден, то за этим правда. И человеку, служащему своим искусством своей стране, хотелось служить ей в категориях этой веры.
Желание снять документальный фильм о Мейерхольде возникло у меня после интервью с Питером Бруком. «Жизнь и мученическая смерть Мейерхольда достойны спектакля», так считал Питер Брук, но собственную попытку он остановил.
There was a long-standing project I've had, and I even began preparing it also with a great English actor.
Проектом Мейерхольд я занимаюсь уже давно и почти завершил его с одним английским актером. Это большая эпическая фреска о жизни Мейерхольда, которая должна была начинаться с его мученичества после ареста и далее показывать, как он пытается понять, почему он стал мучеником. Это позволяло нам развернуть всю его жизнь. Но нам стало ясно, что мы нуждаемся в пьесе, построенной не только на существующих текстах и документах, мы с этого начинали, но в настоящей пьесе, которая не похожа на документальную драму. Может быть, она и будет когда-нибудь написана. Но это должна быть настоящая шекспировская драма, шекспировская трагедия со всеми социальными, культурными и экономическими аспектами жизни того времени, волнами революции и контрреволюции.
Economic life of the period, the waves of revolution and counter-revolution.
Говорит драматург и режиссер, автор пьесы о Мейерхольде Марк Розовский.
Пьеса моя придумана таким образом, что вот это момент гибели Мейерхольда. Его должны расстрелять, но не могут расстрелять, потому что Мейерхольд постоянно превращает все допросы в репетиции этого расстрела. Он становится как бы героем, неубиваемым персонажем, неубиваем театр.
Бессменный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов в 1964 году повесил в фойе театра наряду с портретами Станиславского, Вахтангова и Брехта портрет Мейерхольда. Юрий Любимов.
Пришла комиссия и сказала: «Снимите», хотя он был реабилитирован. Я попросил рабочих стремянку и сказал: «Снимайте», я его не вешал. Так, ну, может, скаламбурил, Но настроение было у меня не каламбурить. Но они постояли, потолкались и ушли. И Мерхольд так и висел.
Беатрис Пекон-Вален начала свою театровеческую деятельность с практики в театре на Таганке. Сегодня она автор нескольких книг о Мейерхольде.
Самозванство – это и в «Мандат», и в «Ревизор», и в «Борис». Это русская тема, но Мейерхольд взял эту тему, как актуализировал эту тему просто.
Писатель Юрий Олеша, автор театра Мейерхольда, записывает в 1954 году в своем дневнике. Они любили меня, Мейерхольды. Я бежал от их слишком назойливой любви. Он, часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства, наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом: «Меня расстреляют». Тревога жила в их доме, помимо них, сама по себе. Когда я жил в этом доме в их отсутствии, я видел, слышал, ощущал эту тревогу. Она стояла в соседней комнате, ложилась вдруг на обои, заставляла меня, когда я возвращался вечером, осматривать все комнаты, нет ли кого там пробравшегося в дом, пока меня не было, заглядывать под кровати, за двери, в шкафы, что, казалось, угрожало в те дни этому дому, в дни расцвета и власти хозяина. Ничто не угрожало, наоборот, отовсюду шла слава с букетами, деньгами, восхвалениями, заграничными путешествиями, и все же тревога была такой властной в его пустом доме, что иногда я просто обращался в бегство, ни от чего, от обоев, от портрета хозяйки с большими черными глазами, которые вдруг начинали мне казаться плачущими. Хозяйку закололи в этом доме. Так что до появления убийц я уже слышал их, почти видел, за несколько лет. Хозяина расстреляли. Расстреляли, как он и предчувствовал это. Перед их гибелью они попрощались со мной в моем сновидении, подошли к какому-то окну с той стороны, с улицы, и, остановившись перед темным, но прозрачным для меня окном, поклонились.
Спасибо Юрию Векслеру. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.